Дорогие друзья, продолжает работу православный радиоканал «Воскресенье». Я рада представить вам, как всегда в это время, гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. В эфире наш цикл «Чтобы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, сегодня передачу, наверное, начнем с тех дат, памятных, интересных дат в истории, из тех событий, которые произошли не так давно, вот, и касаются они, несомненно, деятельности вашей организации, ну и всех нас, в общем, по большому счету.
Да, я, пожалуй, начну, Полина Борисовна, от событий, которые, на мой взгляд, довольно-таки важные. Но первым делом это деловые встречи, которые, ну, на мой взгляд, о чем-то, может быть, будут хорошим, позитивным говорить в ближайшее время. Ну, в частности, была встреча у меня с зампредседателя правительства Свердловской области с Романовым Владимиром Ивановичем. Он как раз занимается вот военно-патриотической тематикой в нашей области, в правительстве. Ну и, конечно, довольно интересно. Я там был не один, был там участник войны, инвалид войны Максимов Виктор Сергеевич. Он зампредседателя общества германо-российской помощи ветеранам и пострадавшим в годы Второй мировой войны. Скрипник – это от малолетних узников из города Ревды, Алексей Скрипник. Ну и я был как председатель организации «Дети, наследники победы Дети войны» и, естественно, «Семьи погибших воинов». Ну и какие мы вопросы задевали? Довольно-таки важные. Первый – это о вечном огне в нашем Екатеринбурге, в нашем областном центре. В чем там дело? Потому что вечный огонек-то есть на площади коммунаров, но это вообще, ну, совершенно не увязано с логикой идеологической сегодняшнего дня, чтобы там вот это дело продолжать держать в этот огонь или приходить к нему в наши военные даты, там, даты 8-го, там, 9 мая, 22 июня, там, другие какие-то дни, потому что уж это огонь-то, еще раз повторяюсь, вечный, и памятник сам предназначен совсем для других целей. Он там и написан, это «За светлое будущее всего человечества коммунизм». Какой сегодня логический или там идеологический поворот-то в эту сторону? Упаси Господь, чтобы снова-то дало дом туда же. А такого, чтобы, положим, память защитников Отечества, такого-то огня, к сожалению, в Екатеринбурге-то самом и нету. И, конечно, это тревожит и представителя германо-российской дружбы, то, что вот Максимов Виктор Сергеевич и другие, ну и меня тоже. Наше-то общее мнение было, мы высказывали, что, конечно, вечный огонь нужен, но не на Широколеченском мемориале, это где-то на отшибе получается, а в центре, как во многих областных центрах, так сказать, столицы регионов, там, как правило, этот вечный огонь никак не увязан с какими-то захоронениями где-то, а именно в центре, так и в Иркутске, ну, где бы там ни взяли, но в Новосибирске, во многих местах, вот по этой мы части и говорили. Ну и, конечно, задевал я лично вопрос там такой, почему же не проявить инициативу с посмертным награждением павших воинов, кто вот не вернулся, кто без вести пропал, кто погиб в плену, попав туда не по своей воле, почему бы не поднять этот вопрос именно правительству области? Так как, положим, в свое время сделал губернатор, бывший губернатор Эдуард Эргартович Россель, он тогда обращался в Кремль. Правда, ответ был, я уж несколько раз говорил об этом деле, очень, так сказать, циничный по этой части, но тем не менее. Почему мы говорим об этом? Что совершенно не дело, если, положим, семьи погибших воинов будут вымаливать награждение для своих отцов. Это унизительно, это очень скверно, и, как говорится, если на этом поводу пойдет, ну, Кремль и прочее, то это будет для нас означать совсем не, знаю, несправедливое, будет ущербно нам вымаливать «дайте награду папе». Вот в этом плане. Или дайте награду деду за победу. Вот эти моменты. Ну и там, значит, как я понимаю, были восприняты и там еще другие вопросы. По-правильному это, может быть, где-то и сдвинется. Хотя мы уже ведь 20-й год действуем, но все равно не хочется терять надежду, что все-таки где-то там будет поправка. Была вторая, вот еще деловая встреча, довольно-таки важная. Если положим, у нас во вторник, 18 ноября, была вот с Романовым Владимиром Ивановичем, то вторая была 25 ноября, буквально недавно, с главой Екатеринбурга, председателем городской думы Ройзманом Евгением Вадимовичем. То же самое ставили вопрос о вечном огне, чтобы в центральной части города, или там у драмтеатра, или у пассажа, тут как раз сквер есть там хороший, или на площади труда, у гимназии номер 9, там как раз в западной части за гимназией, большой там участок, где можно это было делать. В конце концов, в дендрарии на 8 марта у цирка, где есть аллея памяти 300 тысяч павших воинов-уральцев, там было бы самое-самое бы тоже дело. Ну вот, предложения такое были. Ну и, конечно, мы говорили, что делать вечный огонь у Широковеченского мемориала, это очень-очень, с одной стороны, неудобно, а с другой стороны, если бы знали граждане города Екатеринбурга, Свердловска в прошлом, какое издевательство над памятью павших воинов, над памятью умерших в госпиталях Екатеринбурга произошло вот в советский период, а именно тогда, когда под благороднейшими поводами, как это всегда водилось у нашей партии, так сказать, в прошлом, то ВКПБ, то КПСС и прочее, под благороднейшим поводом, так сказать, когда в 1975 году в связи с 30-летием Победы решили, что сделать, что убрать все персональные памятники каждому умершему от ран в госпитале, значит, на этом же Широкореченском мемориале. Все это дело раздолбили, загрузили в авто. Это все, я говорю, такие вот вещи, которые как раз были задокументированы в архивных материалах, все этого есть. И когда, значит, я ознакомился с этими материалами вместе с Комарским Владимиром Яковлевичем, который занимался этим делом впрямую, то мы ужаснулись, во всяком случае, я был поражен. И после того, как узнал, что там было на этом деле и как производилась вот эта вот якобы память, якобы красивая память, то я больше не мог туда приходить и ступать по плитам, которые там были. Значит, что там произошло? 30-летие Победы в 75-м году. Ну, естественно, партия постановила, надо культурника сделать. А именно как? Убрать все персональные вот эти могилы, отодрали таблички с именами, далее на грузовики погрузили, значит, эти самые памятники бетонные, раздолбали, ну, раздробили все это дело в щебень, вот таким путем. Далее грейдером прошлись, бульдозером по могилам, никого, конечно, не перезахоранивая, и на эти вот могилы положили бетонные плиты. И теперь вот предлагается жителям города и гостям проходить по этим плитам прямо по реально захороненным людям и, значит, вот представлять, что они тут воздают какую-то память. Говорим, мы это совершенно не вяжется с тем, чтобы была благородная память, вот такого рода варварство, не то чтобы варварство, а вандализм, советский вандализм в этом плане. Но я думаю, еще к этой части вернусь. Ну и, конечно, было пожелание такое, чтобы, значит, ну, с вечным огнем другое место нашли. И совсем не обязательно, чтобы там были могилы. Во многих областных центрах этого не увязывают никак. Предложение еще было такое, что вот во время военных вот этих дат, когда отмечают, находите добрые слова в средствах массовой информации и к как бы в благодарность письмам родственников павшим, выражать благодарность памяти тех, которые отдал жизни в тот период войны. Потому что вводится так, по прямо установившегося с советских времен вот этих вот оборотов речевых, только одна здравица, что вот так и так живым ветеранам. Дай Бог им по 100-120 лет прожить, это я ничего против не имею. Но кто же когда же вспомнит о том, что надо воздавать должное и тем семьям, ну не семьям я имею в виду, а погибшим, чтобы сказать добрые слова тем, которые несут тяжелую эстафету беспамятства, к сожалению, в нашей стране. Но я знаю и уверен, что как раз у Ройзмана Евгения Вадимовича это не останется где-то там в забытии. Он тут же записал и прочее, понял, что по, как говорится, блеску глаз я увидел, что его это тронуло. Ну и, конечно, то же самое по информации по реконструкции Широкореченского тоже мы там говорили. Вот такого рода это деловые встречи, как говорится, в верхах. Ну а важные даты. Вот мы с вами, уважаемые радиослушатели, буквально завтра будем отмечать новую памятную дату такую. Это 3 декабря, День неизвестного солдата. Буквально вот недавно такого рода памятную дату установили. Закон принят о том, что вводят такую дату. Ну и Государственная Дума рассматривала и в оперативном порядке решила, что там утвердить, необходимо утвердить. Ну, как это было в этом плане, тоже любопытно сказать. Ну, в частности, вот в публикациях смотрю, что Госдума приняла в первом чтении законопроект. Это уже час и закон принят, но я говорю, вот как это начиналось-то. 3 декабря, новой памятной датой Дня неизвестного солдата. Первое звучание вроде бы интересно. Есть такое понятие «неизвестный солдат» от Кремлевской стены, все это понятненько. Ну а тут с чем вызвано это было? Для нас, семей погибших воинов, возникло много вопросов. Что такое «неизвестный солдат»? Что такое, вернее, «неизвестные солдаты»? Если «неизвестный солдат» конкретной могилы у Кремлевской стены, понятно. Но тут вроде бы как по-другому, я посмотрел, взял эту информацию, и довольно-таки странно, много вопросов возникает. Ну, пишется. Принятие законопроекта обосновывается необходимостью увековечения памяти воинской доблести, я выделяю прямо голосом, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, чье имя осталось неизвестным. Это вот так говорится. Далее положим тоже. Один из авторов законопроекта, член Комитета Госдумы по обороне, Франц Клинкевич, комментируя законопроект, он подчеркнул, что установив памятную дату России 3 декабря, мы просто выполним свой долг перед ними, перед солдатами неизвестными. В этот день мы почтим память безымянных героев Великой Отечественной войны, афганской, значит, которая еще ждет, чтобы ее справедливо оценили. Мы не забудем и российских воинов, это я прямо его высказывание читаю, положивших свои жизни на полях уже далекой от нас Первой мировой войны. Неизвестной войны, как ее стали сейчас называть, сказал вот Клинцевич. Но я полагаю, что тоже. Слова-то тут, как всегда, у нас благородные написаны. Значит, воинской доблести, бессмертного великого подвига. Но мы, семьи погибших воинов, которых вот касаются как раз ушедшие солдаты из жизни, как выражается у государства вот эта вот воинская-то доблесть и бессмертный великий-то подвиг воинов, в чем он выражается? Только ли вот в сотрясании воздуха словами? Где награды за доблесть и бессмертный подвиг? Где награда у погибших? Ведь мы-то уж хорошо знаем, что ни единой награды даже за победу над Германией медали не удостоены эти солдаты. И опять вот эта игра. Но самые странные для нас – это что такое за неизвестность? Как неизвестные? Значит, когда я там встречаюсь с людьми, там женщины говорят, а как – вот наш Отец, Он же для нас известен. Наш Отец, положим, без вести погиб, без вести пропал, но Он занесен в книгу памяти как известный. Это другое дело, что неизвестно, где захоронен, но солдат-то известен, воин-то известен. Это крайне поразительно в этом плане. Но я подумал, действительно, странные вещи. Ну, взять вот, согласен, Первая мировая война. Тут революция, так сказать, называемая, переворот государственный, точнее это. И Первая мировая война совершилась вот 100 лет назад так, что все были неизвестными. Государственная политика, идеология, изуверская идеология того периода, она сделала солдат Первой мировой войны, российских солдат, все стали неизвестными. Как это так? Ни почитания, ни могил, ни социальной поддержки раненым в то время, ни социальной поддержки семьям, которые потеряли в той войне воинов. Семьи потеряли эти воинов. Ни наград, ни памятных досок. Про награды, если даже кто-то вернулся с войны с Георгиевским там крестом или чего, было запрещено это носить. Откуда эта неизвестность идет? Я к этому и подвожу. Меня поражает эта мысль, что эта неизвестность солдат пришла от идеологической установки страны, правителей страны того периода. И в наше время взять. Что это такое? Доблесть и бессмертный подвиг, красивые слова, но когда же, положим, подойдут к тому, чтобы не назначать день неизвестного солдата, а это оскорбляет нас. Какая может быть неизвестность, когда мы как раз все объединены, даже в книгах памяти все эти имена-то установлены? Другое дело, что это неизвестные солдаты для правителей, для командования. Тут действительно такие есть моменты. Может быть, имеется в виду вот такое взять. Ну, ко мне обратились в одном из писем найти сведения по солдату. Ну, фамилию там можно Ефремов. Ну, я думаю, ладненько, надо будет посмотреть. Ну, и что вы думаете, нашел? То ли тот Ефремов, то ли не этот Ефремов, какой-то неизвестный. Почему? Вот дальше объясню. Вот я держу в руках описание кладбища в немецком городе Фрайдорфе, Потсдамский округ, значит, там все это район, все это указано, и, ну и дальше там говорится. На кладбище захоронено всего 125 человек. Из них офицеров 9, сержантов 21, солдат 26. Неизвестных 73, 56 известных. Вот так они считают. Но когда я взглянул на этот список 56 человек известных, вот это так занесено на вот эту справку по кладбищу, я посмотрел, что вы думаете, какая может быть известность вот у такого, ну, я тут любого, Алиев, то, Ю, точка, Артынских, И, Белоус, Е, Беляков, Е, точка, и так далее, и так далее. Значит, вот эта фамилия, они более-менее откуда-то взяли. А что это? Как нам определить? Кто здесь это самое? Боков, Н, К, инициалы. И как тут привязывать конкретно? То есть, само по себе, вот это захоронение довольно-таки странное еще. В чем странность? Все эти солдаты погибли в последние недели войны. Ну вот я вижу тут, положим, 26 апреля 45 года, 27 апреля 45 года. Это не то, что там с начала войны кто-нибудь из плена попал вот в такую ситуацию. Это все победители. В чем дело? Почему, значит, вот из этих вот списка 56 я нашел только 14 человек, которые, ну, имеют имя и отчество. Правда, не говорится, откуда родом, какого года рождения. Этих-то данных нет. Кто сделал их вот известными, неизвестными-то этих 40 человек, даже из тех, которые тут есть? Потом, откуда еще взялись без всяких фамилий солдаты, 73 человека, которые вообще в то же время считались неизвестными. То есть 113 человек из 125 – это вообще неизвестные на этом кладбище. И это все происходило, я еще повторяюсь, чтобы задуматься, последние дни войны. Не тогда, когда тут какой-то бой, пришлось отступать, значит, тут уже все победное. Куда девалось это дело? Ведь куда они делись? Я, конечно, не исключаю, вот меня, может быть, радиослушатели поймут, поддержат, что вот штабисты, видать, бравурно отмечали в те дни вот эту победу. Знаете, как это в песне поется? «За победу мы по полной осушили, за друзей добавили еще». И вот, видимо, только этим можно объяснить, что добавляли из-за того, что не до списков было, не до уточнения судеб конкретных солдат, которые пришли с победой, которые отдали свою жизнь уже на пороге победы, как они стали неизвестными, и кто их сделал неизвестными, что они пришли из села уже неизвестные, что ли, где их забирали, так сказать, по-другому не скажешь, не мобилизовали, а забирали. Терминология-то в народе устойчивая в этом плане. Вот если это отмечать неизвестность, то упаси Господь, это не наш день. Это совершенно с нами не связано. Но я могу добавить еще. Попала просьба такая была ко мне, может что-то уточниться или нет, по Буторину Николаю Васильевичу. Кто такой Буторин Николай Васильевич? Это герой Советского Союза, свердловчанин. Есть улица Буторина, хорошо помню это место, там рядом кладбище и прочее, оно уже давно, так сказать, не действующее, но тем не менее есть такое. Я посмотрел, вышел на данные, поразительные данные, где прямо говорится о том, что вот пишут начальнику отдела по персональному учету потерь рядового и сержантского состава Советской Армии. Письмо такое: прошу дать вас указание проверить прилагаемый список погибших героев Советского Союза и проставить в нем даты гибели и имеющиеся в учетных документах адреса родственников и погибших. Это до чего докатиться, чтобы даже герои Советского Союза были неизвестными. И тут я уже говорил об этом, повториться не грех, вот в канун вот этого непонятного дня. На 58 страницах представлены перечень, представлен вот этих героев Советского Союза, о которых ничего не могли сказать, где, кто, когда, и в частности по Буторину до сих пор нет ясности, он где погиб-то, то ли в Германии, то ли уже в Свердловске в то время, где, что, какая эйфория была, когда, положим, то он тоже в последние дни войны погиб. Когда полностью безответственность была, никакого учета, ничего. Какая-то странная дикость в этом плане. Уж что там говорить про рядовых солдат, которых сделали неизвестными как раз безответственность и безжалостность к российскому солдату. Ну и еще наверняка из жизни наших сверстников, так сказать, в области. Буквально недавно я был приглашен, ну, это 21 ноября было, на встречу сверстников, у которых погибли. Ну, это дети войны, или как можно назвать там, семьи погибших воинов, как угодно. Вот. Это было там, собралось более 30 представителей, меня как раз пригласили туда, чтобы, желательно, чтобы был, но я приехал туда. Значит, это в восточной части нашей области, значит, Пышма, пышминцы были, камышловцы были, талицы были. Ну, а Пышма не верхняя Пышма, а это там, вот, за Камышловым, вот, и талицы. Там еще ряд регионов, из многих деревень были, ну, 30 человек, это организаторы этих дел, значит, были. И что там, какой вопрос их интересовал? Их беспокоит малая эффективность деятельности сверстников военного периода, я бы так мог выразиться. Мы не можем, говорит, решать какие-то вопросы, потому что нет объединения. Нет того, чтобы мы могли решать как-то вопросы, которые волнуют многих, из тех, у кого погибли, положим, кто не вернулся, будь то это дед ли не вернулся, или отец не вернулся, или брат, ну, неважно, чтобы воздать должное, это по части, положим, посмертного награждения, чтобы справедливость восторжествовала, должное памяти воздать этому делу. Мол, как вот тут быть? Ну, и я выступил там, сказал, что сейчас, положим, метаться и объединяться, переходить из одной организации в другую, это совершенно не то, потому что это кроме как раскола, который уже поразил нашу область, и не только в нашей области такие явления есть, как раскол в организациях детей военного периода. Ничего это не приведет. Другое дело, что мы объединяться должны в ведении каких-то дел, конкретных уставных задач. Например, понимаем, что стоят проблемы социальной поддержки вот этого поколения. Да. Посмертного награждения. Да. Чтобы отметили подвиг это дело. Детали могут расходиться у нас. Ну, к примеру, социальное положение. То ли настаивать на такой-то сумме в месяц, или на такой-то сумме, положим, может быть, где-то там с поездками, чтобы шире решалось на места захоронения, не только там до границы, положим, но и пусть подумает правительство России, как решать вопросы посещения могил за рубежом Российской Федерации сегодняшней, как вот эти упростить или облегчить посещение в силу дороговизны и невозможности для многих посещения, поскольку дорого для пенсионеров это дело. Вот много таких вопросов, где мы можем как раз совместно это дело решать. Ну и мы порешили, что необходимо будет как раз объединить наши усилия не в том, чтобы по-новому какие-то организации или там что-то создавать, а усилия в том, чтобы мы могли единым фронтом действовать. Ну, к примеру, взять, вспоминается 1 мая в Екатеринбурге. Я как раз проходил и смотрел, выделил, как говорится, не один час на это дело, и что поразил? Идет отдельная партийная какая-нибудь организация, положим, пенсионеров. У них, смотрю, транспаранты «Свои дети войны». Идут КПРФ, коммунисты. У них транспаранты и своя группа «Дети войны». Идут там другие, «Справедливая Россия». У них свои. И все это порознь. То есть тогда, когда порознь, где-то, может быть, по-партийному кто-то там на этом деле возьмет очки определенные, там, выборная система при выборах, а так, чтобы достигнуть общих результатов, которые стоят перед ними, а есть, говорю, повторяясь, общие проблемы, ничего не выйдет, потому что они расколоты, их разодрали одну и ту же публику, так сказать, заинтересованных в решении вопросов памяти хотя бы, вот по погибшим, они все разодраны. И их, те, которые возглавляют вот эти дела, они не заинтересованы решать общие это проблемы. И получается, что вот этот вот мелкий вождизм вот в этих организациях, он вредит общему делу. Ничего толком нельзя даже рассчитывать. И тут только потирают руки, ну, положим, в Государственной Думе и прочее, что, мол, друзья, как хорошо, пусть они разделяются, поскольку они разоданы между собой, значит, они не могут прийти и выставить нам претензии, что, мол, давайте-ка действуйте, устанавливайте новые законы по поддержке вот этой аудитории, этой самой группы электората, можно сказать. Вот из этого все и происходит уже, сколько лет люди настроены, что их где-то будет поддержка, а какая поддержка, если, так сказать, кто лес, кто по дрова. Вот такого рода, конечно, довольно странные такие дела. Ну вот порешили, что мы все-таки постараемся снова и ладом вот такую работу провести. Но памятуя о том, что, положим, есть в отдельных регионах поддержка. Ну, к примеру, мы много бьемся вот этими делами по посмертному награждению, к примеру, уже много лет, с 95-го года, это уж напрямую, с 1995 года. и публикации в центральной прессе вышли все-таки на ряд регионов. Ну, в частности, вот в Воронежской области с ними мы ввели этот контакт, и там Воронежскую область поддержали областной совет ветеранов войны и труда. И они вышли с деловым, хорошо оформленным юридически, это я читал и вижу, документом обращения к Кремлю и обращения к Государственной Думе по поводу того, чтобы, во-первых, без вести пропавших посчитать официально погибшими, а это важно, значит, и далее этих погибших, включая и всех, которые официально числятся погибшими, кто умер от ран и прочее, и в том числе без вести пропавших, чтобы их посмертно представить к награде, как погибших во время боевых действий. И это вот важно, чтобы поддержка была и от других регионов, в частности, от Свердловской области. И это ли не проблема всех детей военного периода, чтобы поддержать вот это, и не только детей, и внуки тоже задействованы в этом деле, и правнуки не в стороне от этого дела. То есть, вот такого рода события наши, так сказать, и жизни сверстников войны. Будем продолжать такую работу. Еще, знаете, Полина Борисовна, важный момент такой. Тут вот публикации были, что в Серове произошел вандализм на памятнике погибшим в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Такой момент. Вандализм, что там? Плитки, значит, надписи всякие неприличные написали на этом. Отодрали плитки, полированный мрамор там или гранит. Вот, конечно, это дело такое тяжелое. Но любопытно, что городской или, да, районный совет ветеранов Серовский выделил 100 тысяч рублей для того, чтобы поймать этих самых вот вандалов-то. Я говорю, интересный момент получается. Действительно, нас это дело коробит, когда вот такое происходит, что, дескать, вот мы ловим каких-то там пацанов-недоумков. Действительно, надо было ловить. Но, знаете, я подумал, что ведь корни-то вот этого пренебрежения гораздо глубже, чем просто какая-то, положим, дурашливость, непонятливость или какое-то заблуждение у детей, у подростков. Все это не так. Так да не так, короче говоря. Вот это вот вопросы фальш памяти советского периода, она невольно вызывает вот такого рода подсознательно у детей. Ну, конечно, взять, положим, там, воздается, как же так воспитывают молодежь, что они там, ну, бабушки там плохо воспитывали, может быть. А как? Вот задумаемся, уважаемые радиослушатели, как воспитывать? Ну, к примеру, бабушки в семье, у которых без вести пропали, у кого погибли, они что, разве не говорят о том, что деда растоптали морально, который погиб, отдал жизнь, что не кто-то там, не немцы уже после войны-то, а тут наши странные правители не воздают должное, не сообщили, в каком месте погиб, в каком месте без вести пропал, где-то какая часть была, какая дивизия, чтобы хоть какую-то привязку иметь. И миллионы оставались неизвестными. И это горе бабушкино видели эти пацаны. И, конечно, подсознательно не было такого какого-то особенного, такого уважения. Потом еще это целый непонятный такой подход, как бы это я бы назвал, кенотафия. Тогда, когда положим фальшивые могилы, пустые могилы, значит, тут считают, что вот там похоронен, а кажется, никто тут толком не похоронен. Потом, положим, где-то находят останки солдата, потом выясняется, что он числится перенесенным в братскую могилу, а его нашли там за 30 или 20 километров от этого места. То есть никто не перезахоранивал. А эти братские могилы во многом как пустые могилы, а это вот как раз и переводится кенотаф, как пустая могила. что это создает какого-то рода уважение к такому событию, государственное уважение или родовое понятие. В данном случае, знаете, мне напомнило это интереснейшее дело. Читая как-то вот книгу Адама Олиарского, Адам Олиарий, точнее это, который описывал, значит, путешествие в Московию. Это 16-17 века, вот на рубеже. Описывает он удивительную вещь. Я вот ее могу тут привести даже. Что, вот я выдержку делаю. Эти народы, раньше, будучи язычниками, почитали солнце, луну и резные идолы. Это имеется в виду, когда они посетили вот места, которые в то время назывались самоеды, ну, северной нашей народности, вот, самоеды. Вот там пишется, голландцы на мысе или на углу Вейгата нашли расставленными несколько грубых и бесформенно вырезанных идолов. Когда они, уходя из этой страны, захватили один из этих идолов с собою, то какой-то самоед молодой последовал за ними и жестами попросил обязательно вернуть ему изображение, и ему вернули это изображение, и отнес он его на место. Меня вот это поразило. Это не то, что там был грамотный самоед, которого там правильно воспитывали патриотических там духе. Это безграмотный человек. Но он видел со своего детства, что не только они, пацаны, и им говорят, но и весь род до стариков единым образом поддерживали вот это, так сказать, отношение к предкам, отношение вот к этим атрибутам. И там не было, он видел, что тут нет фальши у взрослого населения. Все они одинаково верили. Может быть, даже по сегодняшним понятиям заблуждались и прочее. Но это было в народе, в царский период, было уважение такое, что это в самом народе поддерживалось уважение к предкам. И там не надо было каких-то отдельных нравственно-воспитательных там работа. Она сама по себе была. И она как раз больше всего говорит о том, что сами обычаи, самоуважение к предкам, самоуважение вот к этому духовному, оно уже создает крепкую основу воспитания молодежи и этих людей. А тут все на фальше. Вот я вам уже говорил в этой даже передаче, как это так? Война закончилась, а толком не захоронили, толком даже имен не выяснили, кто где и чего. А если даже фамилию там поленились указать, а какое имя, отчество, откуда родом, какой год рождения у этих солдат, как привязать потом их, чтобы они не были неизвестными.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Сегодня у нас время передачи подошло к концу. Темы очень такие актуальные вы затронули, поэтому и, собственно, писем сегодня не было в нашем эфире, да, но это не значит, что их нету. Вы говорите, что они приходят постоянно, ежедневно.
Знаете, так что давайте адрес, писем, да, назовем. Да. Уважаемые радиослушатели, я вас попрошу меня извинить, но мы думаем, что ближайшую передачу мы сделаем как раз по письмам, которые как раз во многом отражают вот это. Ну и, уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, и хотелось бы, чтобы вы отразили в своих письмах вот это отношение. Вас задевает или нет вот эта проблема неизвестности, которую нам навязывают? Ну и, конечно, о судьбах ваших. Значит, кого интересует, пожалуйста, пишите, мы попытаемся что-то найти и довести до вас результаты. По письмам писать, пожалуйста, по адресу. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. Ну, это абонентный ящик, сокращенно пишите АЯ-41. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и, конечно, слушайте наши передачи, как в интернете, можно их слушать в любое удобное для вас время, так и по вот, прямому эфиру. Эфир у нас по вторникам и в среду утром повторяется, а в интернете очень простой адрес. праврадио.ру.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Думаю, что письма, конечно же, будут. И наша новая встреча 16 декабря, через две недели. А я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. Без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.